Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Со мной в студии Дарья Чередник. Мы приветствуем всех, присоединившихся к эфиру.
Приветствую.
Искренние дружеские отношения между Россией и Сербией в ходе телефонного разговора подтвердили глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и сербский лидер Александр Вучич. Также они подтвердили решимость продолжить работу над осуществлением всех совместных проектов, как и взаимную поддержку на международной сцене.
Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать дружескую Сербию, а президент Вучич выразил уверенность, что визит президента Владимира Путина в Сербию будет иметь историческое значение и внесет ощутимый вклад в развитие отношений между двумя странами и в сотрудничество между этими странами. Но главным предметом вот этого телефонного разговора все-таки были не взаимоотношения России и Сербии. Они традиционно очень теплые и очень близкие. А в первую очередь обсуждались предыдущие переговоры, которые прошли у Александра Вучича в Вашингтоне, в Белом доме, с президентом Трампом и с лидером Косово. И, в общем, вот это главная часть этого телефонного разговора. В этом уверен директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Ну, очевидно, что в закрытой части этих переговоров случаются некоторые вещи, которые чувствительны для России и российской политики. И вот, собственно, это, как я предполагаю, и обсуждал министр Лавров с президентом Сербии сегодня в телефонном разговоре.
Ну вот я все-таки напомню, что ранее разгорелся небольшой скандал из-за поста Марии Захаровой в соцсетях. Она прокомментировала фотографию, на которой сербский лидер сидит на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Она так достаточно жестко прокомментировала. Она рядом сопроводила вот эту вот фотографию скриншотом из фильма «Основной инстинкт». И подписала, я сейчас процитирую: «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе садитесь, как на фото номер 2, кем бы вы ни были, просто поверьте». Не понравились эта цитата и самому Вучичу, не понравилось и ряду сербских политиков. Позже Мария Захарова извинилась и пояснила, что ее просто неправильно поняли. Вот этим постом она просто хотела продемонстрировать неприятие высокомерного отношения со стороны США.
Я бы еще отметил здесь, вот вернулся бы, да, к Сергею Лаврову, Александру Вучичу, отметил бы то, что российская сторона никак не стала акцентировать свое внимание на вот тех договоренностях, о которых мы, кстати, в эфире говорили, которые, ну, фактически просто предложили США и, ну, поставили перед фактом и Сербию, и Косово, мол, нужно...
Вот
нам
так,
бы хотелось
вот
бы, да,
вот
перенести там, например, ваше посольство в Иерусалим. Ну, в смысле, вы сами перенесете, но мы об этом очень сильно просим. Там, признать Хизбаллу террористической организацией, там, вот, и прочие моменты.
Со стороны Косово будет признание
Израиля. Да. Вот, что на это российская сторона внимания не обратила, это говорит о крепких, действительно, союзнических отношениях, и что такие моменты не могут никак их порушить.
Радио «Спутник».
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в эфире телеканала «Россия-24» о том, что в последнее время регулярно приходится поднимать истребители для сопровождения самолетов НАТО, которые, в свою очередь, вблизи российских границ отрабатывают удары по российской территории.
Да, это именно вот то, что раньше тоже приходилось довольно часто поднимать российские истребители для сопровождения самолетов НАТО. Оно и раньше было, да, но раньше больше было полетов именно таких изучающих, да, разведполетов. И вот их сопровождали. А сейчас именно проводятся близ российских границ вот такие вот учения. В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков Б-52. Кстати, на этот случай была даже жалоба со стороны Альянса. Они заявили, что российские истребители якобы подошли уж очень близко и создали угрозу жизни пилотов НАТО. Хотя специалисты в области авиации, посмотрев видеокадры, сказали, что, ну, ребят, тут ничего криминального не было. Российские истребители совершенно соблюли и расстояние, на которое можно подходить, и, в общем, жестами объяснили, куда им лететь, и ничего, в общем, еще раз повторюсь, криминального там нет.
К нашей беседе присоединяется депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Иван Тетерин. Иван Михайлович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Иван Михайлович, ну вот насколько это тревожный звоночек, да, вот такие учения, причем мало того, что отрабатывают удары по России, так еще и на границе с Россией, прям практически едва ли не залетая на нашу территорию.
Конечно, это тревожный знак, это настораживает. И то, что было сказано, что это у наших границ проходит еще это в большей степени, потому что сейчас можно имеется оружие, которое может достать на дальних расстояниях, но это проходит у нас возле границ. И это совсем акт, скажем так, очень недружественного характера и показывающий определенные намерения со стороны НАТО и США.
А вот чего они добиваются? Это просто бряцание мускулами или ну, действительно пытаются, ну, готовятся к чему-то?
Ну, тут можно... То, что вы сказали, бряцание оружием, это несомненно, это показать свое присутствие и, скажем, свои определенные возможности, но в то же время это и то, что... Ну так, если выразиться, проверка определенных моментов на предмет реагирования наших сил, как будет реагировать или в этой ситуации, а также как возможного противодействия с нашей стороны. И разведка, и доразведка, можно здесь сказать. А то, что это настораживающий факт, это еще раз подчеркивает, что их все заверения на предмет того, что НАТО мы защищаем там себя, свои государства, кто входит в альянс, это все заявление, и можно говорить и об агрессивном характере этого блока.
Здесь я бы на два момента обратил внимание. Первое – это то, что вот эти бомбардировщики тяжелые Б-52 взлетали из Нидерландов, и то есть у них был такой обширный маршрут, но, тем не менее, почему-то они над Черным морем вот приблизились к российским границам. Потому что, когда слышишь, что кто-то сблизился над Черным морем, думаешь, что, ну, скорее всего, там просто взлетели, да, из Румынии, условно, со своей базы. А тут специально, получается, летели там через всю Европу, чтобы вот здесь побаражировать.
Конечно же, это специально. Это отработка различных вариантов. Ведь если возьмем Нидерланды, это... скажем, Балтийское море, да, так основной район, или, да, Нидерланды к Балтике, а и там уже Северные моря тоже с их баз, это районы их, скажем, действия, а то, что на Черное, ну, еще раз напоминает о том, что вопрос Крыма может здесь быть обозначен, и намерение возможных действий. Все это называется и провокация, и демонстрация силы своей, и возможных действий с различных баз базирования.
И второй момент, на который обращаю внимание, Б-52, вот эти знаменитые бомбардировщики, они же могут нести ядерное оружие.
Они в первую очередь несут ядерное оружие, а потом уже иные средства поражения. И это говорит, это стратегические ядерные силы Соединенных Штатов Америки. И первая у них задача – это ядерное оружие на борту. Это тоже факт, который для нас и настораживающий, который мы должны учитывать.
Я бы предложила спуститься с небес на землю, потому что учения НАТО проводятся и на земле тоже. Совсем недавно прошли в Германии учения Североатлантического альянса с участием украинских военнослужащих. Так вот, в ходе этих учений, в ходе этих маневров, как ни странно, отрабатывалась неслаженность действий и налаживание коммуникации, да, между разными странами. Смысл был в том, что украинские военные изображали русских. Вот это что за история такая?
Ну, это история такая, что Украина, они уже рассматривают как возможный театр военных действий и свой их партнер, союзник. Ведь Украина однозначно заявила о намерениях своих вступить в НАТО, и этот фактор присутствует. А где Украина, это у нас совсем рядышком.
Ну, то есть Украине на таких учениях без разницы, в каком статусе участвовать, главное участвовать?
Им вообще без разницы, в каком статусе участвовать. Они последние десятилетия показывают, что страна превратилась уже не в самостоятельное государство, а государство, которое и в большей степени управляется извне и в большей степени втягивается в орбиту интересов альянсов. Мы здесь можем говорить о НАТО, Соединенных Штатах Америки и использовании в вопросах противодействия государству российскому.
Спасибо вам за комментарий, Иван Михайлович. Иван Тетерин, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новый учебный год в некоторых регионах начался с перехода на удаленное обучение. Как сообщил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко, ситуация отслеживается ежедневно. В единицах случаев на карантин закрылись целиком школы, например, в Свердловской области. Но в основном, если случаются переходы на удаленку, то в масштабах отдельных классов.
Кроме того, Дмитрий Глушко успокоил родителей, детей заставлять проходить противоковидные тесты никто не будет, никто не собирается. Этой процедуре будут подвергаться взрослые, которые работают в школе. То есть это учителя, это администрация, это персонал, уборщики, в общем, завхозы.
Охранники.
Охранники, да. Вот они будут проходить обязательное тестирование на COVID-19. Связано это с тем, что дети крайне редко болеют, заражаются коронавирусом, хотя и есть случаи, но все равно это не так распространено, поэтому в данном случае Глушко считает, что необходимо контролировать состояние взрослых, но а детей достаточно просто организовать грамотный вход в школу, чтобы уже на входе фиксировалась повышенная температура, и ребенок сразу изолировался от остального класса. И тогда, в общем, избежать можно будет совершенно спокойно распространение COVID-19.
Но видишь, вот эти, да, меры контроля, они порой становятся как раз-таки местом массового скопления людей, потому что, как это часто бывает, приходят там под звонок, и каждому же надо измерить. Это все равно какие-то секунды,
нет,
и ты,
Никита,
все равно встаешь.
Никита, в этом учебный процесс в этом году построен совсем иначе. Там для каждого класса составлено свое расписание, кто к скольки приходит. Вот у меня много как бы и друзей, угу, кто работают в школе, и родителей, которые рассказывают, что вот у нас вот там только ко второму уроку будут.
Ну, значит, эта
приходить.
История характерная только для 2 сентября, когда люди вот с непривычки, видимо, пришли.
Видимо, да. Потому что их даже по разным лестницам разводят.
К нашему эфиру присоединяется член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, всем добрый вечер. Приятное такое воскресное вечернее время. И, ну, вы затронули очень важную тему, которая беспокоит большое количество родителей. Вообще, как вообще все это будет проходить? Потому что во многих школах начало учебного года, конечно, такое достаточно сумбурное. И, если честно, очень жалко учителей и руководителей школ, которые обязаны выполнить эти регламенты, которые друг друга порой взаимоисключают. То есть, когда требуют открывать запасные выходы в школу, но в то же самое время никто не гарантирует охрану этих вторых выходов, да, и здесь, получается, мы боремся с коронавирусом в ущерб безопасности. Вот что делать директору, когда у него одна рекомендация накладывается на другую?
Но есть же еще один момент. Читала в соцсетях, многих родителей возмущает вот именно тот вариант, что приходится детей в разное время водить, кого-то к первому уроку, кого-то к второму, причем в один день так, в другой день на час позже или на час раньше,
да.
И при этом не интересуются планами родителей, которым вообще-то, по идее, по утрам тоже надо идти на работу.
Да, но это все происходит не от хорошей жизни, вынужденно. И у родителей, кстати, есть возможность перевести ребенка на дистанционное образование. Ну, то есть это будет абсолютно законно, достаточно написать заявление на имя директора школы. Но мне, например, непонятно, кто будет с детьми заниматься дистанционно, если учителя и так работают на износ. И до коронавируса у нас не хватало в школах учителей. И сейчас, конечно же, учителя проводят в школе еще больше времени. Поэтому, вот, насколько нам известно, в нашу организацию не поступала информация о том, что кто-то из родителей все-таки осмелился ребенка перевести на дистанционное, и все как-то вот подстраиваются. Ну, это, конечно, слабое утешение, но тяжело всем. И в любом случае тот формат работы, в котором мы сейчас учим наших детей, ну, гораздо лучше, даже вообще никакого сравнения с дистанционным образованием. Я думаю, что со мной согласятся, наверное, ну, если не все, то почти все родители.
Но я думаю, тут еще немаловажный фактор в том, что перевести ребенка на дистанционку одно, но кто-то же с ним должен находиться дома.
Именно поэтому и сниматься, конечно, и проверять, и контролировать. Именно поэтому родители не спешат переводить своих детей на дистанционку, потому что плавали, знаем, да, 2 с лишним месяца кошмара, уже вряд ли кто-то хочет возвращаться в это состояние.
Да, от кого-то я услышала, что 1 сентября с удовольствием идут в школу и учителя, и дети, но больше всех 1 сентября радуются родители.
И я как мама 4 детей подтверждаю, что наши дети в этом году с нетерпением собирались в школу, и вот у меня из 4 детей 2 во 2-ю смену, им нужно было к часу 1 сентября, так они в 6 утра уже соскочили и бегали радостные, там еще раз перемерили все свои школьные рубашки, выбирая, в чем они пойдут. Это говорит о том, что для детей это событие значимо. Поэтому, конечно же, и родители рады, и учителя тоже очень рады, потому что у нас почти все учителя, которые по-настоящему любят детей, скучают по ним. И если бы вы видели, как они обнимаются с детьми, несмотря на запрет, то все-таки эти чувства, они выше страха.
Ирина Владимировна, вот мне интересно, я думаю, слушателям, кто в этом году не столкнулся с походом в школу, как сейчас все организовано? Что вот с масками, там, защитными экранами и прочее-прочее? Надо ли это постоянно носить или только в определенные моменты?
А маски носить рекомендуется, то есть это не обязательно. И поэтому их почти никто не носит, скажем так. Те родители, которые действительно боятся сильно-сильно, все-таки могут, опять-таки, оставить детей дома на дистанционном. А вообще, конечно, идеальным решением было бы установить в каждой школе, в каждом детском саду, вообще на каждом социальном объекте бактерицидные рециркуляторы воздуха. И тем более, что у нас в России производятся замечательные рециркуляторы, которые абсолютно безопасны и могут работать в присутствии людей и детей. И они ведь не только от вируса, от вирусов защищают, они также от инфекции, а вообще от любых вирусов грибков, вернее, бактерий грибков. То есть, в принципе, это достаточно, конечно, дорогое удовольствие, но это безопасность, и если государство не будет в это вкладывать, то оно потратит гораздо больше на лечение, на те же самые маски, ну и вообще здоровье бесценно. Поэтому это инвестиция в будущее, в здоровье наших детей, наших пожилых людей и вообще нас, потому что мы проводим достаточно много времени вот в этих общественных местах, те же самые поликлиники. И мы помним этот ужасный случай, когда учитель забыл после перемены выключить кварцевую лампу, и несколько детей получили ожог роговицы, и это вообще угроза потери зрения. Поэтому вот эти бактерицидные рециркуляторы, которые работают на ультрафиолете, обеззараживают воздух, могут работать в присутствии людей. И я считаю, что это идеальное решение вопроса не только борьбы с коронавирусом, но и сезонного гриппа. Давайте вспомним, что практически каждый год в школах объявляется карантин либо в классе, либо в параллели, либо во всей школе. Это 2-3 недели или месяц. Просто как-то мы сейчас об этом забыли по сравнению с коронавирусным кошмаром. Но это есть, ОРВИ, ОРЗ. И данные рециркуляторы, конечно, это спасение. Наверное, это то, что все равно придется устанавливать. И чем раньше, тем лучше. Не после того, как все переболели, да, уже, а все-таки лучше то.
Угу. Лучше, конечно, перестраховаться. Спасибо большое. Мы благодарим вас, Ирина Владимировна, за комментарий. Ирина Волынец, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета, была с нами на прямой связи.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Интенсивную и бескомпромиссную игру ждут от российской сборной по футболу во втором матче Лиги наций, уверен главный тренер Станислав Черчесов. Противником в этой игре у россиян будут венгры. Свой первый матч сборная России провела с Сербией и одержала в нем победу со счетом 3-1.
В победе россиян над венграми не сомневается также чемпион СССР 1991 года в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин. Цитата: «Думаю, что команда Венгрии получит по зубам».
Мы сейчас узнаем мнение еще одного заслуженного тренера, советского российского футболиста Дмитрия Радченко. С нами на связи Дмитрий Леонидович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Леонидович, вот по сегодняшнему матчу уже стали известны составы команд. В общем-то, Станислав Черчесов в свойственном себе консервативном стиле, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще без... Нет, Кузяев, по-моему, да, появился в составе. Ну вот по первым матчам, да, наши с сербами и венгры с турками, где они, ну, по сути, может быть, сенсационно, можно так говорить, обыграли. Какие сложились впечатления о команде? И будут ли действительно по зубам нам сегодняшние венгры?
Ну, вы знаете, очень интересно именно посмотреть вот именно команды, как они готовы именно к этому турниру после всех известных нам событий. Многие мы знаем, вообще игроки даже еще не приступили играть официальные матчи, как, например, это было у команды Сербии. Что происходит в Турции, что происходит в Венгрии, в чемпионатах, но мы можем только гадать. И поэтому понятно, что команды подходят к этому турниру в разном состоянии. Но это здорово, потому что этот турнир открылся, команды стали играть. Первый матч показал, что наши ребята в хорошем физической форме, в хороших кондициях, потому что уже начался чемпионат и в оптимальной форме находится большинство наших игроков. Что касается Турции и Венгрии, в Венгрии у нас вообще мало информации по сборной. Она есть, но не такая, может быть, обширная, которая должна быть... У болельщиков, прежде всего, понятно, что у тренерского штаба она есть. И потому что они обыграли турков, да, это, наверное, какой-то сюрприз. Ну, посмотрим, очень важный матч сегодня, Россия-Венгрия, и поэтому нет больших изменений в составе. И будет, я думаю, будет очень интересный матч.
Дмитрий Леонидович, и буквально вот 20 секунд у нас. Тот факт, что такие игроки, как, например, Кузяев и Нойштеттер, которые сейчас находятся без клуба, играют в сборной России, в том числе в стартовом составе, это нормальная история? Как это интерпретировать?
Ну, мы же прекрасно знаем, что это ребята, которые для сборной... сделали, наверное, за последние годы, ну, довольно-таки много. Мы знаем и чемпионат мира, который проходил. Вот, и Кузяев очень прилично выглядел. И это понятно, что Черчесов дает понять ребятам,
что верит в них, несмотря ни на что, несмотря на то, что нет практики у некоторых. Спасибо большое вам за комментарий. Дмитрий Радченко, советский российский футболист и тренер, был с нами на связи.
В первых рядах.